Беседы о вечном в эфире, и сегодня у нас в гостях клирик Каменской епархии Иерей Михаил Третьяков. Батюшка, здравствуйте.
Здравствуйте.
Напомним, что заканчивается четвертая неделя Великого Поста. Это неделя преподобного Иоанна Лествичника, игумена Синайской горы, VI век. Ну, я думаю, что, батюшка, всем православным христианам хорошо известно, что такое лествица, и каждый эту книгу должен обязательно прочесть, иметь хотя бы о ней представление. И сегодня давайте в нашей программе мы подробно поговорим об этом святом.
Понятие лестницы, оно всегда связано с понятием восхождения. Вот передо мной лежит книга «Лествица Иоанна преподобного игумена Синайской горы», который жил в VI веке, скончался в конце VI, в начале VII века. Жил он на горе Синай уже после гонений на христиан, после IV века, которые были перед тем, как царица Елена построила там первую церковь на Синае. И в IV веке уже много там святых отцов подвязалось, потому что место было подходящее, удобное и связано с историческими событиями Ветхого Завета, связано с тем, что Моисей на горе Синай получил скрижали. И само место пустынное, которое располагало подвижников к подвигам благочестия. Лествица, передо мной изображенная на иллюстрации, на ней люди, которые карабкаются по ней наверх, а внизу стоит, по-моему, Моисей со скрижалями, наверху Господь Иисус Христос держится за верх лестницы, как бы поддерживает ее. И по ней карабкаются подвижники. Слева от них ангелы, которые их поддерживают. А справа многие из них срываются и падают вниз. Там изображены демонические существа какие-то, которые, видимо, искушают подвижников на этом пути. Лествица таким образом связана с восхождением души человека в течение всей жизни к Богу. А Великим постом это понятие связано, конечно, с тем, что вот четвертая неделя заканчивается после креста поклонной недели. То, что человек, который взял на себя подвиг поста, в чем-то себя стал ограничивать, какой-то подвиг предпринимает, телесный, душевный, касающийся покаяния. И вот четвертая неделя поста, он может каким-то образом оценить свои действия, которые, что произошло за эти четыре недели. И таким образом сделать выводы какие-то в отношении самого себя. На пользу ли пошел ему этот пост, правильно ли он подвязался, или он сделал что-то неправильно. И, как правило, обычно человек в чем-то разочаровывается, но по прошествии некоторого времени, оценивая то, что произошло, если смотреть на расстоянии, как говорил наш известный поэт, он видит, что все то, что он делал, несмотря на малые результаты, все-таки принесло опыт и польза. Опыт – сын ошибок трудных, как говорил Александр Сергеевич Пушкин. И вот таким образом преподобный Иоанн Лествичник в шестом веке подвязался на горе Синай. С юности он жил благочестиво очень. В 16 лет поступил в послушание старцу Мартирию, да, Мартирию, известному старцу, который подвязался на горе Синай. В то время там был один храм, и подвижники после недельных подвигов собирались в церкви, на следующий день воскресенья причащались и снова расходились. И по просьбе этих отшельников был построен монастырь в VI уже веке, для того, чтобы ограждать себя от набегов сарацин и других людей, которые нападали на отшельников, чтобы были стены, чтобы как храм был крепость. 16 лет он поступил в послушание, преподобный Иоанн, преподобному Аве Мартирию, и на 20-м году жизни был пострижен в иночество с тем же самым именем. И в течение 19 лет был в послушании у своего старца, в беспрекословном послушании, в подвигах, в молчаниях, молениях. И много он за это время приобрел опыта духовного, напитался от своего старца. И когда старец приставился, мартирий, то преподобный Иоанн не захотел жить больше при монастыре, в монастыре в самом, и удалился в пустыню, где препроводил время в подвигах в течение 40 лет, по преданию. У него были благочестивые родители, по одному из свидетельств звали их Ксенофонт и Мария, и брат у него был Аркадий, потом был он пострижен с именем Георгий. Ну, разные свидетельства есть. Есть свидетельства такие, что, ну, противоречивые в этом смысле. И вот он подвязался в течение 40 лет в пустыне, в одиночестве. Много искушений всяких у него было. И он, чтобы меньше унывать, как написано в его жизнеописании, он занимался в свободное время писанием. Писанием поучений каких-то, духовные рассуждения записывал свои. И у него накопился большой в этом опыт. По прошествии 40 лет игумен Синайской горы, тоже Иоанн, попросил его, убедил, раивский игумен Иоанн, убедил сего нового боговица, читаю, усиленными своими просьбами для пользы братьев сей, сойти помышлением с горы Синайской и показать нам свои богописанные скрижали, в которых наружно содержится руководство деятельное, а внутренно созерцательное. То есть игумен Синайской Раивского монастыря Иоанн попросил составить некое руководство ко спасению для монахов своего монастыря, зная о подвигах и этом даре словесном преподобного Иоанна. И тот за послушание написал специально книгу, которая называется «Лествица». Напоминаю, что книга эта написана для монахов, поэтому при чтении ее нужно соблюдать осторожность, так же, как при чтении любых отцов, особенно тех, которые именно для монашества писали, для монашествующих. И вот подвижнические слова Авы Иоанна, игумена монахов Синайской горы. Всего тут у него 30 слов. С чем это связано? Связано это с тем, скорее всего, что Господь наш Иисус Христос, прежде чем выйти на проповедь, которая продолжалась всего 3 года, как мы знаем, ему было 30 лет. И поэтому Иоанн Лествичник, он тоже составил свою книгу из 30 пунктов. Вот приведем некоторые из них. Первая степень. Степень – это как ступень, на русском языке одинаково звучит. Первое – это об отречении от жития мирского. Второе – о беспристрастии. Третье – о странничестве, то есть уклонении от мира. О сновидениях, бывающих новоначальным. Четвертое – о блаженном преснопамятном послушании. Пятое – о попечительном действенном покаянии. Шестое – о памяти смерти. Ну и так перечисляются основные добродетели христианские, которые возводят по этой лестнице к благодати Божией, к нетленной чистоте, целомудрию, вот степень 15, к священному безмолвию тела и души, степень 27, к блаженной молитве, предстоянии в ней умом и телом, о земном небе, о богоподражательном бесстрастии. И последняя степень называется «О союзе трех добродетелей», то есть о вере, надежде и любви. Вот такое содержание его лествицы. идут после 16 главы. Он перечисляет основные виды страстей и грехов, и как с ними бороться. Более всего обратим внимание на то, что вот в воскресенье читалось житие Иоанна Лествоничника в храме. Я обратил внимание, что в житии описано, порок тщеславия описан. То есть сам преподобный уделял особое внимание иноков о борьбе с этим пороком. Почему? Потому что тщеславие выказывается при каждой добродетели. Когда, например, храню пост, тщеславлюсь, и когда, скрывая пост от других, читаю, разрешаю на пищу, опять тщеславлюсь, благоразумием, одевшись в светлую одежду, побеждаюсь любочестием, и переодевшись в худую, тщеславлюсь, говорить ли стану, попадаю во власть тщеславия, молчать ли захочу, опять предаюсь ему. Куда ни поверни это терние, оно все станет спицами кверху. Тщеславный есть идолопоклонник христианский. То есть, что бы мы ни делали, святые сходятся на том, что все наши добродетели и дела погубляются тщеславием. Я тут сравнил то, что пишет преподобный Иоанн, с тем, что насколько, как и всегда, чудно согласуются его слово, которое написано вдали, быть может, или по времени, или по расстоянию от других святых, как чудным образом сходятся их слова. То есть Дух Святой действует через всех таких подвижников. И я обратил внимание на то, что был такой преподобный Лев Наголкин, старец оптинский. Он говорил про преподобного Макария Оптинского. Это про тщеславие опять-таки. О том, что он велик был перед Господом. Почему о нем говорил Лев? Люди высокого духа сносят обиду благодушно и охотно, высокого духа. А слушать похвалы и не ощущать никакой приятности могут только святые и непорочные. Это он говорил о Макарии, преподобном оптинском. И вот тут то же самое, собственно, я читаю слова преподобного Иоанна Лествоничника, те, которые я где-то читал в житии старца Льва Наголкина оптинского. То есть мы видим, что какие бы творения святых мы ни читали, мы видим, что Святой Дух действует во всех, хоть немного и различно, но одинаково. Сам я Лествицу не читал и не пересматривал, не знаю даже сколько лет, честно говоря.
Вот потому сейчас что, повод такой, да?
Да, возник повод, и я, в общем, увлекся. И вижу, что писавший ее человек имеет чудное согласие со святыми преподобными старцами, отцами, которые, может быть, и его творения изучали, а может, жили раньше него. Там, скажем, Лук Духовный Иоанна Мосха, там это события 4 века, 3-4 века описываются. И все равно все сходится. Дух Святой действует во всех таких старцах. Вот Авва Дорофей тоже, получение Аввы Дорофея душеполезное. Тоже я вижу, что ну, все вот это похоже. И таким образом он придумал, вернее, написал эту свою книгу, самую известную, Иоанн Лествоничник. И потом за послушание написал. И также за послушание его сделали игуменом еще, 75 лет.
Горы Синай.
Да, на Синайской горе, вот он, Иоанн, игумен Синайской горы, преподобный отец Иоанн. То есть он ни в коем случае не хотел быть игуменом, но его заставили фактически. Сказали ему братья, смирись, отче. И он в 75 лет стал игуменом. Ну и после этого где-то он прожил по разным свидетельствам от 10 до 20 лет еще было у него жития его. Вот такое краткое описание. И хотелось бы еще, чтобы не забыть, еще раз напомнить слушателям, что творения таких святых надо читать с осторожностью. То есть я специально вчера посмотрел степени, вот те, о которых пишет преподобный Иоанн. Тут, например, то, что для нас актуально, в наше время очень многие люди доверяют снам. И тут как раз об этом. Это очень, очень важно, потому что люди о снах с легкомыслием относятся к снам. И вот преподобный Иоанн, он говорит о том, что тот, кто доверяет снам, ни в чем не искусен абсолютно вообще. То же самое я слышал в письмах Амвросия преподобного Оптинского. Он сны делил на три вида. Те, которые от бесов, те, которые наши переживания просто, фантазии. А третий от Бога. Но от Бога бывает для того, чтобы человека раз в жизни, может быть, вразумить. Вот. А грешным людям Господь, он через Святые Писания надо вразумляет, через Святые Писания. Не через ангелов и не через сны. Поэтому вот, чтобы получить пользу, например, от чтения преподобного Иоанна Лествичника, несмотря на то, что очень о высоких он писал в степенях благочестия и духа подвижнического, писал для монахов, поэтому можно так лучше издалека к этому относиться и читать то, что нам полезно. Вот, например, про тщеславие, про гордыню. Не обязательно нам искать высоких степеней молитвы, не обязательно искать видений каких-то, ни в коем случае, потому что мы можем видеть, в общем, только неподобные духовных существ, мы не можем видеть ангелов, поскольку по нашей греховности. И переступать в этом смысле
дети запретную, тоже не могут.
Запретную черту. Про детей мы не знаем. Маленькие, совсем младенцы. Вот преподобный Серафим Саровский, есть свидетельство, да, что он, ребенок бегал по келье у него, он сказал, что он играет с ангелом. Ну, это вот я такое одно слышал. Иногда мы видим, что дети что-то видят.
Паисий Святогорец ведь об этом тоже говорит.
Вот, ну, совсем маленькие имеются в виду.
Что им вот этот мир открыт, и бесов они видят, дети.
Ну, лучше об этом, как это, я не знаю, я про это как-то не склонен разговаривать. Ну, понятно, что если человек при приближении дьявола, он пугается, может быть, даже не видя, просто ощущает присутствие и все. Вот. А видение – это немного другое, наверное. Также еще преподобный Иоанн в конце, после того, как излагает свое руководство к жизни иноков Синайской горы, пишет еще и слово к пастырю для священников. «Всегда страшно читать то, что относится к тебе».
К священнику.
Когда пишут святые, да, потому что ответственность огромная и страшновато, страшно становится. Об обязанностях, о том, как надо жить. Вот, собственно говоря, то, о чем я хотел сказать в отношении преподобного Иоанна Лествичника. «Слез твоих течений, течениями пустыни бесплодное возделал еси. Иже из глубины воздыханьми во сто трудов уплодоносил еси. И был еси вселенник, светильник вселенной, сияя чудесами, Иоанне Отче наш». И кандак еще, посвященный Иоанну преподобному. «Плоды пресноцветущие, от твоей книги принося учение премудре, услаждаешься из сердца, сим с трезвением внемлющих блажения. Лествица бо есть души, души возводящие от земли к небесной и пребывающей славе, верую чтущих тя». Образ лествицы – это также еще мы знаем, что Иаков видел лествицу возводящую, восходящую на небо, и ангелов, которые по ней передвигались. Вот, видимо, в изображении этой лестницы тоже присутствуют ангелы и демоны. Житие, жизнеописание, когда восходила душа послушницы на небо, там описывается, как демоны видя грехи какие-то, сбрасывают, могут сбросить человека с высоты. И вот эта лестница, она тоже показывает мытарство, мытарство преподобной Феодоры. Вот эта лестница также, вот, когда душа восходит после смерти в течение 40 дней, на небо испытывается от демонов. Также эта лестница изображает течение поста любого. И также эта лестница изображает течение жизни каждого человека от рождения его и до смерти и суда. Такой смысл понятия вот этой лестницы. Дай Бог, чтобы мы за нее пытаемся все время уцепиться. Такое ощущение, все время с нее куда-то летим. Даже постов всегда сам опасаюсь. Боюсь постов и великих праздников тоже боюсь.
Расскажите, батюшка, почему?
Ну, нельзя, потому что сильно радоваться и сильно унывать. Вот. А когда пост, все равно бывают искушения, связанные, не связанные даже с твоим местопребыванием, потому что никуда ты сам от себя не денешься, и искушение постигнет тебя хоть где. Тут про одного, кстати, подвижника вот читал, который имел грех гнева очень сильный, гневливый был, но он решил уединиться. Но в итоге кружка у него упала несколько раз, и он на нее разозлился, на кружку, которая у него упала. Он пошел безмолвствовать. И он понял, что зря он ушел из монастыря и взял эту кружку и пришел обратно в монастырь.
А кружка-то, наверное, была медная или железная еще?
Не знаю. Но он на нее разозлился и понял, что хоть ты куда денься, все равно гнев-то в тебе бывает.
Живет.
А пост всегда что-то случается, всегда испытания бывают.
Вот мы в начале поста говорили, этот вопрос задавала священнику, хотя мне батюшка сказал, что да нет, все как бы как обычно, но на самом деле мне кажется, что случается.
У всех по-разному.
И мы прямо и даже вот вздрагиваем где-то внутри.
Да, нет, каждый год по-разному у каждого человека и у каждого человека по-разному, потому что в зависимости от устроения.
Да, ну, если кто-то с радостью ждет, а кто-то боится вот этих
бывает,
искушений.
Бывает, что наша радость переходит духовные пределы и в плотские опускается. Вот это, боюсь я, например, бывает. Или то, что наше уныние уже не печаль, а уныние и отчаянное бывают, например, мысли. Это зависит от степени того, как человек, ну, от темпераментности, что ли, души. Вот видите, на Пасху, на Востоке, там же люди эмоциональные, они веселятся, прыгают, танцуют. У нас на севере, например, это совсем не принято, да? Где-нибудь, где Архангельск находится или Соловки. Там совсем характер и темперамент у людей другой. Поэтому те, кто именно эмоциональней, им бывает трудней, может быть, и поститься, и радоваться трудней. А те, которые более спокойное устроение имеют, душевное, тем, может быть, легче и поститься, и радуются они так, что их радость более глубинный характер имеет. Вот это имеется в виду.
А вот, дорогие слушатели, я хочу вам напомнить, что сегодня в программе «Беседы о вечном» принимает участие клирик Каменской епархии отец Михаил Третьяков. Батюшка, вот сегодня вы пришли рассказать про святого Иоанна Лествичника. Да, вот вам это было очень важно сделать. И я напомню, что 4-я неделя Великого Поста, которая и называется, и носит название преподобного Иоанна Лествичника, она заканчивается. Вот у нас у каждого есть какие-то свои страсти, и мы ставим такие задачи на пост, все-таки ставим, чтобы как-то каким-то образом работать. А вот такая страсть, как агрессивность, например, такая, она бывает, порой это просто видишь даже в детях у некоторых, и в православных семьях ты наблюдаешь, что ребенок вот он неспокойный. Вот нам же хочется чего-то такого идеального видеть, да, а бывает, что как раз все и наоборот. Вот эти страсти, они из детей тоже, что называется, просто прут, скажу. именно вот этим словом. Вот. Что это такое, когда человек вот именно агрессивен по отношению к другим людям или по отношению к какому-то отдельному человеку? И как с этой страстью бороться?
Ну, сейчас все дети рождаются, в общем, с патологиями. То есть отчасти неврология и физиологический вот этот фактор, я думаю, он играет роль. То, что сейчас пространство настолько оно агрессивное само по себе, в котором живет человек, что оно на детей очень сильно влияет. На родителей, когда они вынашивают ребенка, когда зачинают, вынашивают, во время родов. Все вот эти факторы, они складываются в общее какое-то такое давление на человека. Даже ведь мы знаем, что коровы дают удой больше, когда слушают музыку, там, Моцарта или классическую музыку. Также и ребенка надо с детства помещать в комфортную среду в этом смысле. Тогда у него и эта агрессия будет менее выражаться, и не придется там фенобарбиталом с самого рождения ребенка.
А вот это же как бы, это же как страсть любая, да? То есть вот тебе кажется, что проходит время, вот даже, ну пусть это вот, как вы говорите, вот такая вот ситуация, обстановка более-менее комфортная для ребенка, да, более-менее спокойная, но потом ведь действительно возникают вдруг какие-то такие ситуации, когда в тебе эта страсть раз и снова она просто через какое-то время показывает себя. И вот тогда, может быть, по-настоящему становится страшно. Mm-hmm. То есть она никуда не уходит. Или ее вот все-таки, как вот врачи нам говорят, психотерапевты, что вот можно как бы
это
работать.
Это связано еще с тем, как родители к причастию относятся к церкви. Если мама с папой ребеночка сразу в храм приносит и думают об этом, к иконам его прикладывают, то благодать, она невидимо действует на ребенка. Видимо, вернее, даже. И по себе знаю, что всегда, когда к причастию ребеночка несешь маленького, всегда переживание. А вдруг он сейчас поведет себя неадекватно?
Да, я знаю это состояние.
У меня ни разу не было такого, слава тебе, Господи.
Да.
Ну, я не помню. Но я всегда боялся.
Угу.
То есть надо бояться. Потому что если я ребенка веду в храм, если он неадекватно себя начинает вести, то окружающие начинают думать, что что-то с тобой не в порядке.
Угу.
Это так же, как, может быть, Иов не, многострадальный, он же не виноват ни в чем был. Господь попустил. Но он попустил ему то, что и дети погибли, значит, и всего он лишился, и сидел в струпьях на
обочине дороги,
на навозной куче. Вот. И его обличали друзья, а он говорил: нет, благодать Святого Духа в моих ноздрях чувствую, я не виноват ни в чем. Но он был прообразом Христа, а мы-то грешные, поэтому скорби, связанные с воспитанием детей, они, конечно, на нас ложатся, и надо этого бояться. Ну, бояться, опасаться именно, потому что мы во многом виноваты по отношению к детям бываем, и наше состояние на них передается, мы это видим, поэтому надо особое внимание уделять тому, чтобы детей с детства причащать святых Христовых тайн, чтобы они к этому стремились. Потом бывает у них часто период такой, когда они сами себя начинают личностью осознавать. Тут надо тактично себя вести, чтобы их не оскорбить их свободу. Ну, начиная там с 9 уж лет, даже раньше, может, бывает, смотря как ребенок развивается. То есть надо ему дать понять, что он свободен в этом смысле. И когда он уже свободным образом выбирает христианский путь, сознательно молиться начинает, или смотришь, он там в церковь сам пошел. Часто бывает связано это с какими-то внешними факторами, ну там со страхом, боязнью. На это со стороны надо наблюдать и в этом процессе участвовать, но очень осторожно, чтобы не дать повод почувствовать ему несвободным самого себя. Именно, чтобы он сам, надо говорить ему, что ты должен сам в своей жизни решать вопросы. Ты должен, ты уже большой, подсказывать ему в этом смысле. И он тогда сам уже придет в храм сознательно, уже через некоторое время. Хотя период бывает, этот затягивается. Бывает, что все-таки давление родителей в отношении хождения в храм и тяжесть служб, на которых они заставляют детей присутствовать, потом сказываются. У них отрицательные эмоции начинают действовать в них. То есть надо меру для детей избирать не как для себя, чтобы облегченный вариант был. Ну, пойдем зайдем в храм. За твоих помолимся, за друзей. А то мне надо вот за бабушку свечу заказать панихиду. Ну, пойдем, мам, пойдем, или папа там. На минутку давай зайдем. Вот на минутку зашли и дальше пошли. А то, чтобы сказать ему, сегодня у нас состояние Марии Египетской, ну-ка пошли от начала до конца. Он потом взрослый станет, у него отрицательное будет это воспоминание. И может даже возненавидеть родителей за это ребенка. То, что они его заставляли и заставляют, продолжают заставлять, не дают выбора свободного. Так что тут надо осторожно, конечно. Но физиологический фактор и психический, он присутствует, конечно, в агрессии детей в связи с тем, что наше пространство очень сильно пронизано злом. Вообще, все пространство. Раньше люди все же спокойнее были как-то, наверное, в деревнях. И такого не было давления со стороны телевизоров, гаджетов, информационного такого давления не было на человека. Было священное писание, он жил в гармонии с семьей, с природой. А сейчас попробую в этом пространстве существовать, тем более еще и поститься. Вот, а мы, поскольку опыта не имеем, и все время у нас мы как за лестницу за эту ухватимся, полезем наверх, и часто бывает, сломя голову лезем. И бабах, упал. Но в отношении этого святые отцы говорят, упал иси, восстань. Так и до конца жизни мы и живем, как правило. И спасаемся как бы из огня собственных страстей.
Угу. А вот, отец Михаил, уже в заключении программы я хочу вас спросить. Вот о чем. Вот что бы вы посоветовали человеку, который не воцерковленный, но который получает очень хорошую должность и прекрасно понимает, что должность очень ответственная, очень интересная, что она потребует всех сил от этого человека. А вдруг он не справится?
А должность-то где? В церкви, что ли?
Не в церкви. Нет, я говорила, что этот вопрос от не церковного человека. Не церковного. Вот. Но этот человек понимает, что а вдруг он не справится, и как будет тяжело падать. Конечно, слава Богу, есть люди, которые помолятся за этого человека, но тем не менее, как вот самому этому человеку, а к Богу он еще не пришел. Вот на что ему рассчитывать?
Ну, его же позвали.
Ну, да.
Ну, как Семен Семенович, я думаю, на многое человек способен. Помните, Семен Семенович говорит, не знаю, смогу ли я,
да.
Готов ли я, способен ли.
Это внутренний такой, внутренний разговор этого человека с самим собой. А вообще он, конечно, готов работать, готов вот заниматься вот этим интересным делом. Но, знаю, а вот этого смирения, это тоже ведь нет, а смирения.
Если он сам лезет.
Сам не лезет.
Если сам не лезет,
нет,
тогда
его приглашают. Может быть, его приглашают.
Попробовать. Попытка, не пытка.
Угу.
Так что, наверное, так. У Шукшина рассказ описан, в рассказе описано, что бригадиром сделали кого-то мужичка, и он сразу изменился, начал кричать на всех. Вот. Ну и мужики в итоге чуть его там на лесосеке чуть Вот это изменился смешно. Человек, да? Угу. То есть надо смотреть на себя со стороны.
Угу.
Если ты стал начальником или за что-то отвечаешь, как ты себя правильно ли в этой роли представляешь?
То есть хотя бы вот на таком уровне, да, на светском понимать вообще ты. Как ты себя ведешь, угу. правда? Что ты делаешь? Где ты сейчас? Вот мы, верующие люди, мы спрашиваем, с Богом ли я, да? А вот такой человек, у него же тоже какой-то внутренний цензор существует, он же тоже должен как-то, а не как вот этот вот бригадир, который начал на всех кричать у Шукшина.
Тут многое от друзей зависит. Вот про тщеславие сегодня разговор был.
Лествичник.
О том, что нельзя человеку льстить. Это его очень сильно губит фактически,
угу,
губит.
Угу.
Вот. И сейчас, когда смотришь на свою жизнь, какую-то жизнь прожил уже довольно длинную, то я чувствую благодарность к тем людям, которые меня обличали фактически. Хотя это было неприятно. Я даже обижался и ненавидел, может, их в свое время. А теперь им благодарен, потому что они делали это для моего блага, не брали. Хотя обличать надо с осторожностью, конечно, тоже. Но тем не менее.
Но это у нас не получается.
По прошествии времени.
С осторожностью.
По прошествии времени это чувство благодарности. А те, которые льстят, они в итоге предают потом. Потому что лесть
да,
это вранье.
Согласна.
Фактически. Цель не имеет значения, но все равно такое вранье, оно потом в чем-то выражаться начинает. В предательстве, как правило, в каком-то роде.
Спасибо вам, батюшка, за это.
Хотелось бы передачу закончить на той ноте, я еще подумал. Я ни разу не был за границей, ну, на святых местах. Вот на Синае бы вот побывать бы. Вы не бывали на Синае?
Нет.
Ну, и вам того желаю.
Спасибо.
Насинаю
Может
там.
Быть, даст Бог. Угу. И побываем, батюшка, там.
Там историческое место, Синайский полуостров. Так, на востоке там Синайский залив, а на западе Суэцкий залив. Ну, тогда канала-то не было, когда жил преподобный Иоанн. Но это вот именно в этом месте, на севере Красного моря, получается, если кто-то не сориентировался на местности. Ну, тут все рядом, Египет, Израиль, Палестина, все рядышком совсем. А на Синае там хорошо и интересно то, что там пустыня именно. Пустыня всегда привлекает, потому что человека заставляет задумываться о самом себе. Хотя пустыня, она имеет и такую наполненность и в животном мире, и растительном, любая пустыня. Ну, тундра, например. Многие думают, что север, тундра. Это пустота какая-то. На самом деле там наполненность, но она для первого взгляда незаметна. И не яркий характер имеет, но глубокий. Поэтому очень полезно бывает одному остаться где-нибудь в пустынном месте.
Со змеями?
Нет, лучше без змей.
А как без них-то?
Нет, страшно со змеями.
Конечно, страшно.
Я боюсь вообще, ужасно.
Ну так как же там можно переночевать без пауков и без змей?
С лягушками, ладно.
Ну, лягушки там, я думаю, что не живут, а такие животные всякие. Как они?
Кстати, под Казанью есть Раифский монастырь, там, видимо, в честь Раифа, вот Раифского этого монастыря назван. Но я точно не знаю историю. Там они, монахи, молились о том, чтобы лягушки не квакали, не мешали молитве.
Да, я уже где-то об этом слышала. Ну что, батюшка, отец Михаил, будем сегодня с вами заканчивать беседу. Я вас приглашаю к нам в эфир. Вы еще хотели рассказать про Соловки.
Угу,
вот это тоже какая-то ваша такая очень личная тема. И можно обязательно рассказать нашим радиослушателям и поделиться своими впечатлениями.
Желаю всем пореже падать с лестницы и потихоньку карабкаться.
К Богу.
Хотя только мы спасаемся только милостью Божией, а не какими-то подвигами. Тем более в последние времена преподобный Амбросий, он говорил, что в последние времена люди будут спасаться терпением скорбей и осознанием собственной немощи, а не тем, что карабкаются по лестнице. Хотя пытаемся, но это, в общем, только Это то же самое, что Господь говорил, что не удобь богатому войти в Царство Небесное.
Невозможно.
Невозможно, да. А только Богу возможно этого богатого в Царство Небесное пропустить. По благодати Божией и никого не осуждать, никого не обижать. И всем мое почтение. А великих подвигов от нас не требуется. Требуется не злословить друг друга, стараться прощать и терпеть по возможности наши. Хотя мы всегда ропщим, как правило. Все равно не хватает терпения. Спаси, Господи.
Спаси, Господи. Уважаемые слушатели, сегодня иерей Михаил Третьяков был гостем нашей программы. Батюшка является клириком Каменской епархии. Спаси всех, Господи.